Подожди, а что, это интересно, что это за манера вести внутренний диалог? Как ты его видишь?
В общем, все на свете, внутри этой истории строится на том, что все вокруг диалог некоторый, ну или там какой-то разговор кого-то с кем-то. И иногда это люди, но далеко не всегда. Вот есть у тебя, например, твоя сила воли, и твоя сила воли что-то тебе советует. Есть у тебя, например, твоя эмпатия, и твоя эмпатия говорит с тобой.
Угу.
Есть у тебя, например, твое умение концептуализировать, и вот уже ты с ним ведешь диалог. Внутри того, как говоришь с кем-то еще. Оно тебе говорит, это хрень. И ты такой, а, ну да. И это, в общем, мне очень сложно это с чем-то сравнивать, и оно, правда, очень похоже на то, как я чаще всего веду диалоги. Я говорю с кем-то или там слушаю что-то, и что-то сигналит мне изнутри, говорит такое, типа, эй, нет. Или да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, сюда, вот иди сюда, да-да-да-да, вот сюда нужно. Не иди туда, иди сюда, да-да, вот сюда, да. Вот, и это совершенно потрясающе. Вот что я могу сказать. Вот. Вообще, мне кажется, что это вся эта история заполнила некоторую нишу, некоторую пустоту во мне, которая долгое время имела место быть, наверное, какая-то текстуальная. Я очень давно не читал ничего, ну, в смысле художественной литературы, например, и очень давно не погружался в какой-то текст, будь то книга или сериал, или кино какое-то такое, которое захватывало бы меня. Вот. И вот из последнего, наверное, что было, это была «Земля кочевников». Она меня в некотором смысле как-то это взбудоражила. Вот. Ну и, конечно, вот сейчас то, что происходит, это ни с чем не сравнимый опыт. Ну, то есть, как будто бы тут сконцентрировано все то, что я ожидаю и люблю в этом всем. И оно сконцентрировано в очень нужной какой-то пропорции, в очень нужных акцентах, в очень ярком каком-то воплощении. Вот. Продано!
Давай попробуем 333.
Куда же еще-то, если не в 333?
Да. Скажи мне строчку. Хотя тут один-единственный абзац, знаешь, тут без строчек обойдемся.
Вот-вот.
Прекрасное в мифе оказывается активным, беспокойным началом. Оно, воплощаясь в олимпийских богах, является принципом космической жизни. Сами боги могут управлять этой красотой и даже изливать ее на людей, преображая их. Например, мудрая Афина у Гомера одним прикосновением своей волшебной палочки сделала Одиссея выше, прекраснее и завела ему кудри наподобие гиацинта. Афина преобразила Пенелопу накануне встречи ее с супругом. Сделала ее выше, белее и вылила на нее амбросийную мазь, которой пользуется сама Афродита. Здесь красота представляет собой некую тончайшую материальную субстанцию, обладающую небывалой силой.
В эту субботу я имел удовольствие поучаствовать в странном действии. Очень много, значит, того, что называется ролевыми, наверное, играми в каком-то смысле со мной произошло за вот эти вот последние дни. Какой-то очень ролевой этот самый взгляд произошел по жизни. И есть такая студия, называется Silverhoof Games. Может быть, ты слышал о них. Вот. Это чуваки, которые делают интересные ролевые игры. Mm-hmm. Ну, в смысле, настольные. Вот. И там есть всякие разные интересные вариации. Например, у них есть пятиминутная игра для знакомства с настольными ролевыми играми. Вот, про принцессу в башне. И в основном mm-hmm. их игры строятся, ну, пока из того, что я видел, строятся на том, что есть какая-то очень простая система правил mm-hmm. и ход, который драйвится и запускается при помощи вопросов. Вот. Я имел удовольствие поиграть в открытку из экспедиции. Mm-hmm. Вот. И вся она построена вокруг того, что есть четыре роли. Археолог, ассистент, абориген-проводник и охранник. Вот. И они все вместе куда-то двигаются. Там, хоть в рельеф, хоть в пирамиду Майя, угу. хоть как в нашем случае мы, значит, путешествовали к Поморью, значит, к русским северам. Вот. И это было, ну, таким, типа, странным опытом на старте, потому что я очень давно никакого отношения к ролевому всему не имел. Вот. Но оно потрясающе разворачивается через вопросы. Ну, то есть, типа, по сути дела, вы все отвечаете на вопросы, и выстраивается какая-то такая яркая картинка. Вот. И я почему вспомнил? В нашем случае это закончилось тем, что я начал думать о том, что, типа, мы играем в каких-то плененных богов. Ну, таких на уровне греческих, не знаю, да. Вот есть древние боги, которых пленили, и которые тяготятся своим бессмертием, потому что как-то взяло и на простую историю про археологическую экспедицию сначала нарос какой-то очень русский криминал, с строительством портов на месте заповедных или исторических зон. Вот. А потом какая-то совершенная, значит, хтонь про... Это будет звучать как-то по пошловатым мистическим пошибам, я отдаю себе в этом отчет, но в какой-то момент мы обнаружили поднятую со дна нацистскую подводную лодку угу. вот, в гроте. И обнаружили себя запертым в этом месте. Вот. И этими сантиметрами мы двигались, значит, внутри, и в конце обнаружили, что там все четыре роли отвечают на какие-то вопросы. Ну, то есть там, типа, которые дают первичный сеттинг. Вот. Археолог отвечает на вопрос, типа, а что мы вообще ищем? Ассистент отвечает, а какое у этого места проклятие? Проводник, абориген отвечает на вопрос, типа, а почему нам здесь не рады? Или что-то такое, типа, какие сложности или что-то такое. Вот. А охранник, проводник отвечает на вопрос, ну, типа, что нам нужно, наверное, или что-то такое, типа, вот. И, собственно, да, у нас из того вопроса, который был поставлен ассистентом, вырос целый какой-то сеттинг, безумный совершенно, который для меня лично закончился историей о плененных богах и каким-то долгим разговором про альтернативную антологию. Вот. Потому что вот я сейчас задушню, прости меня. Вот, прости меня, подушню.
Давай, давай.
Значит, есть у нас у людей, европейцев, в частности, некоторая онтологическая установка, такая демокритовская, о том, что мир состоит из частиц. Ну, что если мы берем яблочко и режем яблочко, оно сначала делится на долечки, потом на кусочки, эти кусочки на клеточки, там, а клеточки дальше там, на молекулы, атомы и четыре кварка для мистера Марка. Вот.
И все черепахи.
И все, да, да, да. Вот. И тут как раз, да, вот анекдот про черепахи, мне кажется, как никогда тут хорош, потому что он как раз и иллюстрирует ту самую эпистемологическую ошибку, какое-то вот противоречие, парадокс, в котором мы оказываемся, потому что ну, мы не можем бесконечно делить туда. Угу. Вот, когда мы начинаем делить туда глубже, и я совершенно профански об этом говорю сейчас, без какого-либо, без какой-либо претензии на экспертность, но там начинаются всякие кванты и сложные процессы, которые сложно описываются и так далее. Вот. А есть какой-то альтернативный взгляд о том, что в основании лежит не объект, не вещь, не штука, штучка, а процесс. Вот. И эти процессы более для нас сложны в описании, ну, потому что мы, у нас, ну, как бы, есть эти номинативные и эргативные языки, ну, если совсем уже огрублять, да?
Так.
Где в номинативных у нас есть некоторая птица, которая совершает полет. Вот. А есть, ну, как бы, какая-то другая постановка предложения, да, языка и позиции, да, в которой мы говорим, что полет принял форму птицы. Полет птичица. Вот. И, собственно, это звучит парадоксально и странно, но вполне возможной ощущается онтология, то есть представление наше о бытии, опертое не на атомизм и то, что все состоит из маленьких штучек, бесконечно маленьких штучек, бесконечного количества бесконечно маленьких штучек, а из того, что в основе всего лежат процессы, и не объекты становятся процессами, а процессы как бы создают эти объекты. А объекты мы для себя создаем, потому что нам так проще воспринимать. Потому что вот, ну, как бы, великий, значит, коперниканский этот переворот, да, в том, что пространство и время, в общем-то, неразделимы. Вот. И представить себе пространство без времени мы худо-бедно можем. Ну, типа, есть статичная, не знаю, сцена в 3D Max'е, не знаю, например, да, там какие-то трехмерные фигуры, там покоятся чайники какие-нибудь, и вот это все. А представить себе время без пространства нам несколько сложнее. Вот, в разы. И это интересно, на мой взгляд, и самое странное, что ну, что вся эта дискуссия для меня, ну, как бы вылилась ровно из этой истории про плененных богов.
Угу.
Вот. И из какой-то вот этой ролевой игры на час, которая строится только на опоре на вопросы. Мне вообще безумно это понравилось как система. Я бы, наверное, изменил какие-то вопросы внутри, потому что, ну, типа, понятно, как это работает, там, типа, трехактная структура, все такое, ну, типа, это достаточно весело, если вам интересно создавать, ну, тут такая, типа, сторителлинг такой, да, на костылях. Ну, или не на костылях, а наоборот, ну, типа, какой-то такой. Вот, но мне прям безумно понравилось, потому что мысль о том, что текст нашего вот этого рассказа создается из вопросов, и грамотно подобранная последовательность вопросов создает какую-то потрясающую картину, меня лично исключительно восхищает. Вот.
Ты что-то тоже веет античностью и вопросами Сократов и Платонов.
Угу. Самое смешное, что мы закончили эту сессию как бы в пещере,
так.
Из которой, ну, то есть, отвечая на первый вопрос сеттинга, ассистент сказала, что, типа, из этого места нельзя ничего унести. Ничто не покидает это место. И это очень страшное проклятие. Потому что если его, значит, развить, оно становится прямо таким совсем жутким. Вот, и мы оказались в той самой пещере, в том самом гроте, где ничего нельзя было, ну, ничто не могло его покинуть. Вот. И я грешным делом думал о том, что это же так, так красиво к как именно отсылка к Платону с мифом в пещере. Это совершенно удивительно. Вот. Так что, может быть, действительно далеко от Платона мы в этом смысле не отошли. Все, я прекратил душнить, извини, у меня просто это...
Не, все хорошо, мне
прорвало
просто...
Прорвало меня.
Очень хорошо. Есть о чем подумать, и совершенно нечего к такому рассуждению добавить. Нужно прям про него сидеть и активно думать.
Ты измерил базар.
И базар равен нулю. Это правда.
Измеряли, как вот. Умели.
Хотя, строго говоря, я его еще... Ну, я его только в процессе измерения.
Ну, это, вот, в общем,
знаешь ли, ты... процесс.
Да-да-да. Да. Это как-то вот. Самая картинка про то, что я так больше не могу, ты относишься ко мне как к объекту. Вот. А как я должен относиться?
Угу.
И в этом смысле ответ как к функции, он такой, типа, он издевательский. А вот как к процессу, мне кажется, наоборот, в этом появляется настоящая любовь.
Ну да. Полет птица, овес овсица, чечевица чечевица.
Все так.
Да. Про процессы измерения. У меня тут есть история про измерения, но я не знаю, насколько я вправе ее рассказывать. Вот. Одна наша с тобой общая знакомая, замечательная. Вот. Сейчас измеряет еду. Вот.
О, это дело.
Взвешивает он практически каждый раз. Вот. И
она была взвешена на весах и не найдена очень легкой.
Ну, кстати, не знаю. Кажется, она была взвешена на весах, была найдена. Вот. И дальше есть процесс поисков продолжается. Вот. И кажется, что можно взвешиваться по-разному и измеряться.
А можно вот. дегидрировать. Дегидраторы существуют именно для этого. Для того, чтобы еда, которая в мокром виде весит что-то, угу. Начинала только объем занимать.
Очень хорошо.
А знали очень ли вы,
ли как вы.
Хороши?
Так, как свежи были розы.
Да, как свежи были розы. Кстати, а ты не знаешь, вот у меня догоняет эта история, несколько раз за неделю догнала в каких-то странных вариациях. А что такое розовая вода?
Что такое розовая вода? Это духи.
Угу.
Вот. Ну, как мне так кажется. По крайней мере, я про розовую воду встречал следующее, что когда турки завоевали Константинополь, и замечательный византийский город пал, и был он переименован в какой-то момент в Стамбул, но это случилось не скоро. Вот. Церковь, я даже, по-моему, тебе рассказывал, храм Святой Софии, который там был, uh-huh. переименован в мечеть. И для того, чтобы...
Несколько раз происходило с Айя Софии.
Несколько раз, да, происходило.
А еще, вот. И мне кажется, очень смешно в этом пинг-понге с Айя Софией. Это совершенно, я подумал, богохульно звучит. Святотатски. Я не хотел. Вот,
я понимаю.
Пинг-понг — это вот человеческая суета вокруг, да?
Это процесс, да.
Да, это процесс. Это то, что она была и мечетью, и храмом, и музеем. Ну, то есть, как бы она как бы в три стороны была концептуализирована. Она же вроде как недавно, с недавних пор, с этой осени, по-моему, или в какого-то момента этого прошлого года, она снова мечеть.
Да, да, это правда. 17 минут потребовалось турецкому парламенту, чтобы поменять ее статус.
Ого! Какие широкие познания во внутренней политике.
Ну, меня это некоторым образом беспокоит.
Угу.
Вот. Ну, собственно говоря, да, когда был завоеван Константинополь, и храм был захвачен турками. Его, ну, во-первых, его немножко переиначили, чтобы, ну, здание было построено по христианской традиции. Mm-hmm. Вот, алтарь был на востоке, вот, и мусульмане, султан Мехмед II, вот, им пришлось его, значит, переиначить и, значит, в юго-восточном, значит, углу собора поставить михраб. Это такая ниша в стене мечети, которая идет на Мекку, а не на восток, как у этих странных христиан. Вот. И при этом султан Мехмед снарядил целый караван из 40 верблюдов, каждый из которых вез несколько бурдюков, наполненных розовой водой. Вот, чтобы... И мне кажется, это так ужасно пахло все, когда этой розовой водой поливалась Святая София. Uh-huh. Вот, потому что на Востоке ее очень сильно любят. Насколько я понимаю, это какой-то концентрат эфирных масел розовых. Ну, в смысле, розовых, это разноцветных. Вот. Ну, если я правильно понял твой вопрос.
Ну вот, собственно, это какой-то примитивный способ, типа примитивная одушка, типа, да?
Да, да, да.
Вот, собственно, есть такой мем, картиночка.
Так. Вольно так.
Господи, как вольно. Вот. Что вот лежишь ты в 3 часа ночи и осознаешь, что ты трехмерное существо, а твоя тень — двумерное существо, что означает, что ты, скорее всего, тень четырехмерного.
О, красиво. Я тут сейчас разбирал сегодня книжный шкаф, оба книжных шкафа, один большой, один маленький, вот, и перекладывал книжки. Вот, они, в общем, в хаосе. Периодически я что-нибудь достаю для семи рукопожатий. Вот, и все это складируется. И, в общем, я решил все это разобрать и поставить так, как мне удобно. Вот, и нашел замечательную книжку Мартина Гарнера «Математические досуги», mm-hmm. «Математические забавы», «Затеи», что-то такое. Вот, у тебя ее не было в детстве?
Я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь. Mm-hmm. Я слышал об этой книге, но у меня ее не было.
Mm-hmm. Вот, оттуда я, собственно, узнал в детстве об очень многих историях математических, о всяких парадоксах Бродобреев и прочих, значит, mm-hmm. киприотах. И, кроме того, об игре «Жизнь». Ха, что наша жизнь игра?
Ну, вот это. Что наша жизнь?
Да. Ой, как это, наверное, было плохо. Процесс.
Все так.
Ну вот. И, собственно говоря, у Гарнера, ну, вот этот вот клеточный автомат, условно говоря, где у тебя поле из клеточек, в каждой из которых может быть либо точка, либо отсутствие ее. Вот. И на каждом шагу игры точка пропадает, если у нее меньше 3 соседей.
Mm-hmm.
И
да, да, да.
Появляется, да, если у нее ровно 3 соседа. А, ну и вымирает, если перенаселение вокруг. Вот. И кроме того, я узнал про Флатландию, замечательный вот этот вот британский, великобританский роман. Вот, про плоскоземельцев. Вот, треугольники, круги, линии и так далее, которые живут на плоскости, и которые вот ровно-ровно это и понимают, что в какой-то момент, что есть трехмерный мир. Вот, это достаточно очень-очень крутой. Очень крутое осознание. Я в этот момент думал вот примерно о том же, про тень четырехмерного существа. Я жил в меме.
В меме.
Некоторое количество времени.
Я думаю о том, что меня с детства бесило, что парадокс Бродобрея сводит к парадоксу Рассела. Ну, в смысле, про парадокс Рассела я тогда не знал, что это парадокс Рассела. Вот, но про парадокс Брадобрея, да. Вот, и мне абсолютно не было понятно. Ну, то есть я несколько раз это ухватывал в жизни, вот, но мне абсолютно не было понятно, как это может быть, ну, в смысле, какая связь, как мостик прокинуть между парадоксом Брадобрея и парадоксом Рассела в широкой формулировке.
Угу.
Вот. Ну, в смысле, формулировка парадокса Рассела обычно... Я могу ошибаться сейчас, да, я просто, типа, что помню, то говорю. Это про то, что, типа, самое большое множество должно включать само себя.
Угу.
Ну, то есть, типа, там черепахи до самого низа. Вот. Угу. А парадокс Брадобрея — это про то, что, типа, Брадобрей, значит, бреет всех, кто не бреется
кто
сам.
Кто не бреет себя сам, да.
Угу. Бреет ли Брадобрей сам себя?
Ну, строго говоря, кто бреет этого Брадобрея, да. Ну, да, наверное, так. Слушай, я тут помню даже... Я настолько стар, что я помню игру «Что, где, когда», угу, в которой играла команда знатоков с Федором Двинятиным, Александром Друзьем.
Только хотел сказать про то, что да заберите свое очко. Вот. Ага.
Практически. Вот. И там как раз в виде вопроса был задан парадокс Брадобрея.
Uh-huh.
Вот. И это настолько не похоже, в принципе, на вопросы «Что, где, когда». Вот. Во-первых, удивительно, но знание, видимо, распространяется... Ну, это такой пример того, что знание сейчас... И даже, там, не знаю, условно говоря, в 90-е, еще до наличия интернета, распространялось сильно быстрее, чем в 80-е, а до этого, значит, видимо, сильно быстрее, чем в 70-е. Вот, потому что мне был очевиден ответ на этот вопрос, а умные дядьки сидели и думали, и не понимали, а что же там, в общем...
Тут с этим Брадобрея. Проблема парадоксов, на мой взгляд, в том, что... Они, их ответы лишены однозначности, наверное, или как-то...
Да, да. И это было тоже очень странно услышать в «Что, где, когда», когда там должен быть конкретный, понятный ответ. Но его нет у парадокса Брадобрея, и это странно. Uh-huh. Вот, в общем, что именно хотел показать им Ворошилов, мне не ясно. А это было еще в эпоху Ворошилова. Uh-huh. Очевидно. Вот, но... Такое...
Я думаю о том, что я бы посмотрел на это, конечно.
На старые игры, что ли, когда?
Ну, в смысле, на то, как они искали ответ.
Ой, ты знаешь, там в те года все было гораздо менее динамично, чем сейчас. Угу. Происходило это дословно так. Ведущий задает вопрос, и, значит, Ворошилов своим замечательным... Вот этим вот вызывающим тоном говорит: «Кто бреет Брадобрея? Время!» Вот. И после этого все молчат 20 секунд.
«Время бреет Брадобрея».
Да. Стремя, время, бремя и темя. И семя, конечно.
Это про Серсо? Звучит как... Да, перефраз. Ага.
Ну вот, и, собственно говоря, и все молчат 20 секунд. И потом кто-то говорит: ну, может быть, Брадобрей сам себя бреет. А потом все думают еще 10 секунд.
Да ну нет, ну конечно, да? Нет. Ну как, в смысле, ну это же, ну как это он сам себя...
Ну, вот у тебя это очень много жизни в этом. А там просто вот буквально за всю минуту, мне кажется, они сказали фразы 3 или 4, может быть 5. И в общем они прям думали, понимаешь, там история была: если задается вопрос, то ты не вкидываешь версии, не обсуждаешь версии других, а ты прям мыслишь. И...
Совершаешь интеллектуальный труд.
Именно, ты в процессе.
Потому что ты как интеллектуальный трудень.
Трудень.
Трудодень. Человека конь гужевой.
Да. А, нет, премия, вымя, пламя, теме — это штуки, которые без множественного числа в русском языке.
Бремя, вымя, пламя, теме. Ну, то есть мы не можем иметь бремен.
Да, вымен.
Вымен, да.
И пламен.
Но можем иметь некоторое количество ножниц при этом.
Ну, какое-то количество ножниц.
Несмотря на то, что они ножницы. Я совершенно не разбираюсь в этом. Абсолютно. До страшного не разбираюсь.
Я помню, что нам как-то в школе задали написать сочинение с использованием вот этих замечательных слов. Вот. Это такие, по-моему, они... Господи, как же они называются? Разносклоняемые имена существительные, да. Их там 10 штук. Вымя, темя, стремя, темя, племя, вымя, знамя.
Стоп, а как же, типа, подняться на стременах?
Нет, из них, подожди, из них они, это разнородная кучка, то есть они, это разные кучки. Вот, из них вот, собственно, 4, бремя, вымя, пламя и темя, они не имеют множественного числа, а у остальных там все хитро во всех падежах. А все, кроме винительного, по-моему, именительного, они имеют окончание мен, ну, мен, времен, кого... Ну да, бремени, стремени, знамени и так далее. Вот.
Совершенно невероятно, насколько я ничего не понял.
А я просто очень хреново объяснил, давай так, будем честны. В общем, давай запомним про 4, значит, вымени.
Значит,
да уже перестали.
В общем, я придумал шутку.
Давай, тут, давай.
Но я ее не расскажу.
Ну почему же?
Но в шутке фигурировал, значит, древние люди, неандертальцы какие-нибудь условные, кроманьонцы. Значит, в общем, шутка отталкивалась от того, кем был тот человек, который впервые подумал о том, что из коровы можно получить молоко.
О-о-о-с.
И чем он руководствовался?
Блин, ты прям смотришь в корень. Я про этого молокососа думал еще, собственно, пару дней назад, в пятницу. Я имел беседу с одним молодым человеком, с которым до этого момента вообще не был знаком. Вот, и он такой, узнав, что у меня есть какое-то биологическое прошлое, псевдопрошлое, псевдобиологическое, он задал мне вопрос, типа...
Такой, и да не у меня вовсе.
Да. Вот, а у многих более достойных людей. Вот, и он донимал меня тем, что, ну, блин, ну мы же пьем, все животные пьют молоко только в определенный период своей жизни. Вот, а пить молоко там всегда, и причем не свое, а других животных, это же типа...
Это рай.
Это
рай.
Ненормально. Это противоестественно.
Типа, это состояние типа младенчества и утробности. Мы можем лечь, значит, в ванну и целиком покрыть свое тело теплыми водами, вот, и пить при этом молоко. Но в смысле мы как бы имеем возможность каким-то образом выстраивать для себя такую площадку регрессивного опыта.
Не, подожди, ты сейчас две стадии смешал просто в одно.
Так это бог с ним. Ну, то есть, типа, мы можем, ладно, окей, мы можем выйти из ванны, где мы только что лежали, значит, свернувшись странным калачом в воде, налить себе стакан молока теплого и выпить его, и как бы... А потом замотать себя, значит, в одеяло.
Ой,
крепенько.
Заклинать крепенько, да.
Да, и, собственно, благостно уснуть.
Так сказать, не волнуясь о памперсах.
Да.
Ну, это очень, да, регрессивный анализ. Очень отталкивающая шутка у тебя была, которая вот отталкивалась, как я понимаю, от чувака.
Да нет, ну, в смысле, она даже не совсем моя. Я просто как-то присутствовал при ее создании и немножечко принял участие про то, что, типа... Нам доподлинно неизвестно, как у гомо-сапиенсов появилась гомосексуальность. Ну, то есть мы не можем знать наверняка, каким именно образом, да, ну, то есть, типа, у нас есть какие-то теории на этот счет и так далее. А шутка была, в общем, совершенно скабрёзной про то, что, типа, выбегает в пещеру мужик, значит, и говорит: «Пацаны, пацаны, я тут такое придумал!»
Уф.
Вот. Да. И шут, ну, как бы все оттолкнулось от того, что это был брат того человека, который задумался о том, что можно добывать молоко.
Очень хочется получить письмо. Не письмо, а число от все еще 21 до 666, чтобы, так сказать, смыть это послевкусие. Очень хорошо. Пацаны, я тут такое придумал. Это прям... Явно чувак очень много думал о процессах. Так, 665, говорят. А вот тут мне понадобится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7.
Угу. Конопа. В мифологии кечуа дух, хранитель домашнего очага, домовой. Конопу считали... Канопой, видимо, считали небольшой камень или любой предмет необычного вида. Овощи необычной формы. Вплоть до обрывков ткани или осколков стекла. Лишь некоторые канопа, охранители хозяйских посевов и скота, имели определенную форму. Каменные початки кукурузы или клубни картофеля, способствующие урожаю. Фигуры ламы и другие. Кечуа — это, видимо, индейцы, да, судя по кукурузе?
Видимо, да. Ух.
Давным-давно, но опять-таки, да, все же с детства, когда одна страна развалилась, а другая на ее обломках как-то собралась, начали показывать по ящику всякие мультфильмы. Значит, ну, разумеется, «Утиные истории», разумеется, там какие-нибудь «Черный плащ», только с весни он появится. «Я печеночный сосальчик, сосущий твою печенку». Я жвачка.
Мне вспомнились сразу эти самые, которые Teenage Mutant Ninja Turtles.
А я их не видел. Мне показывал, по-моему, только первый и второй каналы. А, значит, Ниндзя Черепашки были по каким-то другим, судя по всему.
У меня есть какой-то отпечаток оттуда про черепах. Ну, то есть этот джингл я помню. Не джингл, опенинг, да. Я помню откуда-то оттуда еще. Вот. Но в сознательном только возрасте посмотрел как-то более или менее внимательно.
Вот. Ну, в общем, были «Чудеса на виражах», были «Чип и Дейл», разумеется.
Вот «Чудеса на виражах» я вообще не застал.
Да ладно.
Совсем нет.
Ну, в общем, он был... Не то чтобы он был вторичен, но там было все про гури-авиаторов. Вот. И, ну, «Чип и Дейл» наверняка ты знаешь. Вот. Кто не страдал по гаечке, я... Мне кажется, этого человека нету сердца. И кто вместе с Рокфором не любил сыр, тот...
Вот. Гаечка мне была, честно говоря, сравнительно индифферентна. А вот да Рокфору я очень понимал. Ну, в смысле...
Рокфор, да, Рокфор был.
Вообще это звучит как, ты знаешь, потаенная история о семи смертных грехах. И вот мы сразу два выявили в персонажах.
Да, есть. Так, подожди, давай дальше. Подожди, а вжик это что?
Сейчас, давай подумаем. Я сейчас понял, что я не очень помню, какие грехи смертные.
А вдруг ты бы спросил, да, ты бы посмотрел. Вот, это, возможно, имеет значение. Так, ну, чего у нас? Значит, чревоугодие, обжорство чревоугодие, лень, гордыня, похоть, очевидно. Это 4, зависть, алчность, видимо, 6, и что еще? Гнев,
да.
Вот, но...
Я точно помню, что кто-то между Чипом и Дейлом был более гневлив, чем
это
другой.
Это правда, да, один был прям безумно, это хорошо, да.
Вжик — это, не знаю, алчность, может быть?
Ну, он был не очень... Я даже не понимаю. Я не могу дать ему характеристику. Это такая...
Да, он какой-то такой не очень живой.
День-день на минималках, да. То есть он из Питера Пэна. Вот. Ну да, эти два пацана, видимо, гордыня и гнев, потому что они там постоянно всячески и перечки.
Нет, там проблема в том, что типа их сама команда не из семи, к сожалению, персонажей из пяти. Вот, поэтому моя концепция, кажется,
рухнула.
Рухнула. Ну, это я так просто как-то у меня это. Ну, я думаю, слушай, как это. Они на то и смертные грехи, наверное, что.
Их можно комбинировать?
Ну, я бы попросил. Это все-таки...
Недостаточно.
Мы же знаем, что грех, как бы, есть актуализация порока. Вот. А кто без... Ну, как бы... Вот. Поэтому мы можем взять любое произведение, наверное, и в нем без какого-то особенного труда быстро найти. Ну, то есть, типа, редко бывает сильно много персонажей, персонажи достаточно яркие, и можно, наверное, дать каких-то вполне себе ярких характеристик именно через смертные грехи. Вот. Ну, вообще, мне кажется, какая-нибудь такая, типа, гипотеза есть уже, у кого-нибудь есть теория про Чип и Дейл, что, типа, ввести в YouTube, и сразу найдется множество людей, которые... В этом смысле меня поразило в какой-то момент из вот этих вот, из пространства фанатской конспирологии, фандомной конспирологии. Ненавижу слово «фандом». Ох, ненавижу.
Ох.
Прямо аж трясет у меня, угресь, зубы скрипят сразу же. Вот, ну, значит... Среди фандомной конспирологии меня поразила совершенно история про то, что есть Марио, который 64, вот, и он такой криповатый, потому что это первый Марио в 3D был, вот, и есть фанатская теория, которая говорит о том, что каждый отдельный картридж этой игры, официально выпущенный, это персонализированная версия. Он отличается каждый от другого какими-то деталями. И, в общем, что Nintendo, в общем, это сатанинский какой-то вирус и корпорация зла, вот, которая через эти персонализированные версии каким-то образом, какими-то примитивными моделями искусственного интеллекта собирала какие-то страшные, значит, данные о своих пользователях и высасывала из них жизнь.
Ого!
Я очень грубо это все пересказал, но, в общем, можно найти, типа, Марио персонализированные копии, и там будет целый пласт интернета, посвященный этому всему. Вот. Еще там есть, как такая, типа, субтеория внутри этого, про то, что Луиджи мертв. Вот, в смысле, вот.
И как-то... бегает по царству смерти, или что?
Ну, там, да, что-то вроде. Но удивительно, насколько, типа, по большому счету, у нас вся движуха с Марио прошла мимо нас, потому что, ну, типа, Nintendo никогда не дистрибутировался толком в Россию до определенного момента. Мне кажется, первый официальный выход в Россию у Nintendo был с Wii. Что-то мне подсказывает. Вот. И поэтому там это огромный пласт культуры, который нам абсолютно не, как это, не имманентен. Вот. Поэтому мы смотрим на это скорее отвлеченно. Ну, то есть у меня был какой-то странный опыт видеоигровой в раннем детстве. У меня как-то оказался на компьютере эмулятор всех-всех-всех старых приставок с миллионом, значит, игр, которые, ну, типа, были. Весили они какое-то копье, и даже на моем 80-гигабайтовом на тот момент винчестере это не занимало какого-то существенного места, вот, но это было типа 1000 там игр условно, вот, и некоторые из этих игр были совершенно потрясающие. Там была, например, какая-то адвенчура, которая называлась Dolphin, по-моему, совершенно жуткая, какая-то криповая и такая, вот, и в частности там был Варио. И как я недавно узнал, Варио — это злобный брат Марио, вот, и она абсолютно была черно-белой, какой-то жуткой и очень гротескно нарисованной, вот, и я с кем не говорил, как не встречался с этим, вот, никто не знает об этом. Это вот как та история про книжку, которую я все время тебе вспоминаю, да, да, да. Про единорога и леди, и мне кажется все больше, что я эту историю придумал. Хотя книжку я точно помню.
Я ее обязательно найду. Обязательно найду. Прям гадалки не ходил. Прям взял на выражение. Что происходит внутри игры Inside?
Дай-ка угадаю. Процессы.
Очень хорошо.
Это теперь универсально. Я как-то раз пытался снять квартиру, вот, и чуть не снял квартиру, потому что на первом этаже у лифта на стене было размашистым почерком написано «Все есть процесс». Вот, я тогда слегка ошалел от увиденного.
Очень хочется, знаешь, помнишь эту песенку из «Трех мушкетеров» про то, что у нас в стране на каждой лье по 100 шпионов решили. Вот, и там замечательный припев, который можно переделать под «Вот в птицу метишься, процесс! С девицей встретишься, процесс!» Вот, нырнешь в кровати, там процесс.
Стоп, а Inside — это же, которая типа от тех чуваков, которые Лимбо делали, да?
По-моему, да.
Я просто не очень силен в этом. Я помню, я видел, меня реклама догоняла этой игры. Угу. Я тогда подумал о том, что это очень похоже на Лимбо.
Но это идейный наследник Лимбо, насколько я помню.
Угу. Удивительно. Вот.
И да, там тоже идешь сквозь... Короче, бегаешь от людей, собак и зомби, мне кажется. Что-то такое. Так вот, я недорассказал про мультики-то. Мультфильмы-то, мультфильмы. Что с ними не так? Вот. Кроме всего прочего, кроме многочисленных роботов-трансформеров, мультика «Фантом», который... Если ты его не видел, то не смотри, но послушай эту музыку. Не, вот там дурацкий совершенно, значит, там история про экологическую катастрофу корпорации и, значит, героя, который становится супергероем, молодой человек становится супергероем и борется, значит, за экологию, собственно, «Фантом». Вот. И из того, что там восхитительно, это саундтрек, там потрясающий саксофон, и протяжные, долгие, тягучие, значит, очень нуарные такие, значит, звуки саксофона. Просто восхитительно, очень люблю. Вот, когда ты увидел в детстве и запечатлел себе в мозгу.
Угу. Доводилось ли тебе слушать, я сейчас пытался представить себе эту музыку, представил себе конкретную музыку. Доводилось ли тебе слушать немецкую группу, про которую мы как-то говорили, собственно, которая Bachren and the Club of Gore?
Кажется, вот. Ты мне как-то ее ставил, что ли?
Вот, да. Да, ну тогда хорошо все, да. Потому что я уже это самое подумал, что вот это да. Вот это как-то. Давать рекомендации. Ну, то есть, типа, у меня, знаешь, рекомендательный...
Это тоже процесс.
Аппарат развит достаточно, чтобы... Вот. У них есть альбом, собственно, на котором они... прославились, мне кажется, большей своей частью. Господи, как же он назывался? Он назывался, наверное, Midnight Radio или Sunset Mission. У них было два, и я помню их только по обложке. Как он, ну, типа, скорее всего, это был
группа Sunset... или что-то?
Называется это Bachren. И это, да, это Sunset Mission. И этот альбом открывается потрясающим треком, который называется Prowler. Праулер, я не знаю, как это можно читаться. Вот. И это, конечно, наверное, идеальная музыка, чтобы темными, медленными, несуетными вечерами передвигаться по городу, освещенному фонарями. Возможно, в этом городе может идти дождь. Ну, то есть не обязательно нагнетать вот эту нуарность даже, это просто, вот, знаешь, музыка для усталого человека, который едет на автобусе в спальный район. Вот. Все мы иногда человек, который едет на автобусе в спальный район.
Вот.
Кроме тех, кто живет внутри третьего транспортного кольца.
Ой, по-братски. Так вот, мультики. Чё-то сегодня как не договорю. Я же к дымовым веду. Я, значит, ушел в воспоминания. Короче, был мультик про охотников за привидениями. Многосерийный. Вот. С чудовищным совершенно переводом заглавной песни. Вот. Они там пели охотники мы за привидениями. Вот. Это было чудовищно. Как, вот примерно как я сейчас спел, только умножь еще на несколько процессов. Вот. И одна из...
Я попытался положить этот текст сейчас в Ghostbusters, и у меня не получилось, и получилось что-то совершенно отвратительное в голове.
Да, вот примерно так это и выглядело, и звучало. Вот. Но суть в том, что там была какая-то серия, которая меня дико испугала в детстве. Значит, там была история про какого-то ночного карлика, который выбегал из, значит, шерстяных шкафов, значит, огромный карл с длинным носом и похищал детей. Вот. И потом, значит, запрыгивал обратно в дверь, которая вела в портал его, значит, между многими-многими мирами. Мне кажется, что чуваки из Академии монстров использовали примерно это же вот пространство с дверьми, между которым перемещался вот этот вот чувак. И охотники за привидениями, значит, бежали и его бегали по этому же пространству и пытались его, значит, своих бластеров застрелить и в ловушку контрапупить. Вот. И я спал в то время на кухне, и у нас на кухне был ровно вот этот вот кухонный шкаф. И мне было безумно, безумно страшно. Я некоторое время не мог сомкнуть глаз. Вот. В мультике я точно видел, что перед появлением этого Карла, значит, пространство между дверью и полом начинает светиться. Вот. И я все время смотрел туда, чтобы не пропустить эту минуту, когда, собственно, это произойдет. Так и засыпал. Вот.
Я помню, меня страшно напугал, ну не напугал, вселил в меня какой-то ужас. Это не было испугом или страхом, а таким в прямом простом смысле. У меня, как и у многих, наверное, ребят, была золотая книга сказок, бриллиантовая книга сказок, вот эти все книги
сказок. Господи, вообще не понимаю, о чем идет речь. Так.
Это такой же артефакт, мне кажется, эпохи, как энциклопедия «Что такое, кто такой». Вот. Было ли у тебя такое?
Mm-mm.
Ну, в общем, возможно, это вот как бы при прелести людей, родившихся позже, чем ты. Какие-то радости. Хоть какие-то радости. Вот. И, собственно, у меня был трехтомник Андерсона. Какой-то, типа, слит-редакции, понятно, и вот это все. Но я в каком-то безотчетном юном возрасте прочитал Олю Лукоя. И Оля Лукоя казалась мне совершенно невероятно жуткой сказкой.
Это правда. Это правда.
Вот.
Да, особенно то, что у него несколько зонтов.
Угу.
Вот. И это, конечно, это правда жуткая сказка. Я тут нашел, собственно, пока разбирал книги, сборник пьес Андерсена, который очень долго искал. Вот, потому что все в основном знают про сказки и у всех сказки. А я вот книжку с пьесами читал в детстве, и в частности, там есть пьеса Оля Лукоев, в которой он гораздо больше всего раскапывает. Так, значит, я даже не буду спрашивать про число, потому что, разумеется, 115, но здесь раз, два, три, четыре, пять статей. Скажи мне какую-нибудь.
Давай вторую.
Асоп. В греческой мифологии бог одноименной реки в Греции, сын Посейдона и нимфы Перо. По другим версиям, сын океана и Тифиды или Зевса и Вриномы. У Асопа 12 дочерей и 2 сына, эпонимы городов и островов. Дочь Асопа Эгина, соблазненная и похищенная Зевсом, родила Эака. Узнав от Сисифа о похищении Эгины, Асоп стал преследовать Зевса, но был вынужден возвратиться в родное русло, устрашенный молниями Зевса. Так гласит сказание, записанное Аполлодором, судя по всему. 12 дочерей, 2 сына.
12 дочерей. Это как это... Жили в квартире 44. 12 дочерей и... И 4 маленьких чижа.
Да, есть такое. Ох, ну слушай, Disco Elysium это, конечно, возвращает нас в какую-то старую одновременно и замечательную, восхитительную новую эпоху.
Вот, да, это как будто бы Disco Elysium вообще не пытается оглядываться на то, что вокруг немножечко произошло что-то. Ну, то есть, типа, вот они такие, вот, допустим, со времен Planescape Torment прошло не 20 лет, да?
Да, да.
Вот. И, ну, как бы, просто я просто вброшу в тебя это.
Давай.
Игра начинается с того, повествование начинается с того, что ты разговариваешь со своим рептильным мозгом. И он без особого стеснения троллит тебя. Вот.
Кайф.
Потом, значит, лимбическая система подключается к этому, и ты чувствуешь уже, как это некоторое...
Давление.
Ну, давление, да. Мне нравится в этом всем мысль о том, что мы... Это грубое обобщение, но для европейской культуры характерно считать себя некоторыми машинистами поезда имени себя.
Да, конечно, конечно.
Вот. И что вот мы, значит, действительно рулим процессами, из этого вырастают все вот эти вот истории про то, что это все это тело нужно для того, чтобы носить очень большую голову. А когда дело касается того, чтобы, например, танцевать, люди оказываются не очень к этому способны. Потому что все это время они как будто бы занимались обслуживанием головы. Вот. И тут как бы эта мысль как-то очень ярко развита, на мой взгляд. Очень доведена до какой-то крайности того, что, ну, как бы, ты не просто этот самый, не машинист. Ты как бы... как бы это сказать-то... Ну, в общем, ты даже не пассажир, скорее всего. Вот.
О, как... В общем, что же я?
Что же я? Много
что
там
вот
этого
такой
всего.
Создатель?
Да, да. И в этом смысле я, конечно... Я не очень понимаю, как это можно рекомендовать кому-то. Ну, в смысле, технически. Ну, то есть, типа, это как-то как будто бы... Что, ну, типа... Но можно говорить очень четко о тех чувствах, которые ты испытываешь по этому поводу. Я понимаю, что я отстал от жизни как будто бы бесконечно. Ну, то есть, типа, целый мир прошел мимо меня уже. Вот, уже парочка миров прошла мимо меня. Вот, но тут, конечно, я все еще в неофитском каком-то восторге неописуемом нахожусь.
Слушай, знаешь, я тут подумал, собственно, в тех же самых книжках формата Мартина Гарднера, там еще была перельмановская какая-то история про занимательную алгебру, математику и арифметику. Вот, в какой-то момент, значит, было обсуждение басни «Лебедь, рак и щука», вот, где автор на полном серьезе, значит, взял и разложил это все, значит, движение на три вектора, и, значит, примерно оценил длину, то бишь силу каждого из существ. И выяснил, что все-таки ВОЗ куда-то будет двигаться, потому что результирующее, значит, от сложения трех векторов, которые настолько разнонаправлены и имеют, ну, настолько разную длину, вот, все-таки какой-то результирующий вектор будет, и она потихонечку будет как-то двигаться. Ну, вот. И я тут подумал, что история про...